Аудиокнига издательства «Синдбад». Бернадет Н. Перис. Дилемма.
Посвящается М. Источнику моего вдохновения во время работы над этим романом. Пусть я не была с вами знакома, я вас никогда не забуду.
Читают Марина Гладкая и Михаил Хрусталев.
9 июня, воскресенье. 3:30 утра. Ливия. Я просыпаюсь от того, что вода почти остыла. Ничего толком не соображая, быстро сажусь в ванне, пузырьки пены взмывают по бокам. Сколько я спала? Выдергиваю затычку, слышу клёкот и побулькивание воды, уходящей в слив. Звуки слишком громко раздаются в безмолвном доме. Когда я вытираюсь, по телу пробегает дрожь. В мозгу упорно шевелится одно воспоминание. Дело в том звуке, который меня разбудил. Да-да, на самом деле меня разбудил рев мотоцикла на улице. Я замираю. Полотенце так и остается натянутым на спину. Это же не Адам, верно? Он бы не укатил на своем мотоцикле, по крайней мере, среди ночи. Обмотавшись полотенцем, я спешу в спальню, чтобы посмотреть в тамошнее окно. Виноватое биение сердца делается не таким учащенным, когда я вижу за шатром желтое свечение из его сарая. Он там. Он не уехал сводить счеты. Что-то во мне призывает спуститься к нему, убедиться, что у него все в порядке, но какое-то шестое чувство говорит: «Не ходи, он сам придет, когда будет готов». На миг меня охватывает непонятный страх, словно гляжу в бездну, но это просто из-за того, что я смотрю в темный и безлюдный сад. Отвернувшись от окна, ложусь в постель. Дам ему еще 10 минут. Если через 10 минут не придет, все-таки спущусь за ним сама.
Адам. Я гоню по пустынным улицам. То спугну кошку, рыщущую в поисках объедков. То слишком резко срежу угол, и могильная ночная тишь разлетается вдребезги от рева моего мотоцикла. Впереди маячит объездная дорога, ведущая к М4. Я поддаю газу и в воплях двигателя вылетаю на автостраду, перед самым носом у машины, ползущей как черепаха. Мотоцикл слегка смещается подо мной, когда я газую сильней. В лицо несется ветер, и это безумно опьяняет. Приходится бороться с всепоглощающим желанием выпустить рули на полной скорости, свалиться и, понятное дело, погибнуть. Жутковато, правда, что Ливии и Джоша недостаточно, чтобы я хотел жить дальше? Чувство вины лишь усиливает мучение последних 14 часов, и рев раскаленного добела гнева словно бы добавляется к звуку мотора, когда я мчусь по трассе, и в голове у меня лишь стремление все крушить. А потом, сквозь влагу, потоками струящуюся из моих глаз, я замечаю в зеркало заднего вида, как за мной гонит машина. Вспыхивает голубая мигалка, и наш с мотоциклом печальный рев делается ревом досады. Я довожу скорость до 100 миль в час. Отлично знаю, что в случае чего смогу выжить и больше, потому что сейчас меня ничто не остановит. Но полицейский автомобиль быстро сокращает расстояние между нами, ловко встраивается на внешнюю полосу. Вот он поравнялся со мной, и боковым зрением я вижу, что полисмен на пассажирском сиденье бешено жестикулирует, глядя на меня. Я еще прибавляю скорости, но полицейские обгоняют меня и выходят на мою полосу, преграждая путь мотоциклу. Мне хочется еще поддать газку и все-таки перегнать их, доведя мотоцикл до максимума его возможностей. Но что-то мне мешает. И полицейские, как и я, медленно снижают скорость, прижимая меня к обочине. Уж не знаю, зачем я позволяю им это. Может, не хочу, чтобы Ливии приходилось подбирать новые обломки? А может, в ушах у меня звучит голос Марни? «Не надо, па, не надо!» Честное слово, я так и чувствую, как ее руки на мгновение теснее смыкаются у меня на груди, а ее голова сзади прижимается к моей шее. Руки-ноги у меня дрожат мелкой дрожью, когда я останавливаю мотоцикл позади полицейского автомобиля и глушу мотор. Из машины вылезают два полицейских — мужчина и женщина. Мужчина широкими шагами направляется ко мне. «Тебе что, жить надоело?» — вопит он мощным движением, сажая на голову фуражку. Тут подходит и его напарница, сидевшая за рулем. «Сэр, отойдите от мотоцикла!» — гавкает она мне. «Сэр, вы меня слышите? Шаг в сторону от мотоцикла!» Я пытаюсь разжать пальцы, вцепившиеся в руль, оторвать ноги от мотоцикла. Но меня к нему словно приварили. «Сэр, если вы не подчинитесь нашим требованиям, нам придется вас арестовать».
«Нам так и так придется его арестовать», — замечает первый.
Он делает шаг в мою сторону, и я вижу, что с пояса у него свешиваются наручники. Тут я снова обретаю дар речи. Очевидно, от потрясения при виде покачивающегося металлического кольца. Я резко поднимаю стекло шлема. «Погодите!» Наверное, что-то они такое услышали в моем голосе или прочли у меня на лице. Оба замирают.
«Ну?»
— спрашивает первый.
«В чем дело?»
«Это из-за Марни».
«Из-за Марни?»
«Да».
«Кто это, Марни?»
«Моя дочь». Я мучительно сглатываю. «Марни, моя дочь». Они недоуменно переглядываются.
«Где же ваша дочь, сэр?»